представитель США присутствовал на них впервые. Второй раунд переговоров состоится через 2 недели. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий».
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Барак Обама посетил Афганистан и находится в Багдаде. Россия передает Китаю Амурские острова. Ангела Меркель проводит переговоры в Киеве. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Но первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, социальная, очень острая. Речь пойдет о престижном строительстве в подмосковных землях и социальных последствиях этого процесса. Владелец группы «Крокус» Арас Агаларов и президент «Трунгольф» Хадом Хинтон подписали контракт, по которому американская компания получила в управление на 15 лет гольф-клуб, строящийся в комплексе «Агаларов Эстейт» в Истринском районе Подмосковья. Комплекс «Город миллионеров» стал скандально известен благодаря соседней деревне Воронина, портящей пейзаж вокруг городка. Миллионеров в то же время был снесен недостроенный клуб для занятий йогой в Одинцовском районе. Неофициально говорят, что вид недостроенного здания вдоль Рублевки не понравился ни одному из первых лиц государства. В свою очередь, одинцовские власти утверждают, что снесут без судебных решений, а благодаря договоренности с владельцами около 20 объектов, построенных с нарушением. Рассказывает Вера Володина.
Газета «Коммерсант» сообщила, что полный перечень сносимых незаконных сооружений районные власти держат в секрете. Пока называют 2 объекта. Пятиэтажный, а официально 3-этажный особняк в поселке Успенское, имя его владельца не раскрывается, а также пристройка к ресторану «Дача». Один из совладельцев – его известный ресторатор Аркадий Новиков. Новость о готовящихся сносах многие средства массовой информации перепечатывают под громкими заголовками с упоминанием рублевских особняков. Мол, Рублевка пошла под снос. И хотя одинцовские власти утверждают, что начавшийся процесс сноса незаконных построек будет носить постоянный и системный характер, эксперты говорят об эпизодичности действий. Снесенное первым здание центра для занятий йогой на въезде в поселок Раздоры стояло здесь 5 лет. Все это время, как утверждают в администрации Одинцовского района, застройщик штрафовался. У него не было разрешительной документации на проведение электричества, воды и канализации, а кроме того, здание, стоявшее слишком близко к дороге, превышала разрешенную высотность. Есть районное постановление, ограничивающее высотность здания в этой местности 15 метрами. Ссылаясь на жителей поселка, газета «Коммерсант» сообщила, что снос здания начался потому, что этот недострой вызвал раздражение проезжавшего мимо одного из первых лиц государства, поскольку портил пейзаж. Районные власти утверждают, что центр йоги был снесен без решения суда по договоренности с застройщиком, которому объяснили, что в суде нет у него никаких перспектив. Стороны договорились также, что власти не станут разглашать, кто строил центр йоги на арендованной у районной администрации земле. Сносили недострой пары экскаваторов. Один рушил стены, другой тут же собирал строительный мусор. Все происходило на земле, сотка которой, в зависимости от расположения, стоит от 50 тысяч до 400 тысяч долларов. Что касается еще одного названного объекта, пристройки к модному ресторану «Дача», то его владельцы, точнее, один из владельцев, Александр Соркин, уже заявил, что пристройку незаконной они не считают, поскольку она стоит на земле, которая находится в их собственности, что при строительстве были проведены все необходимые согласования. Соркин говорит обо всем как о недоразумении, которое, по его мнению, будет улажено. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль, как известно, неоднократно заявлявший о незаконном строительстве коттеджей на землях Рублевки, эту ситуацию ведомственным образом не рассматривает, полагая, что речь идет о нарушениях строительных норм. Олег Львович обратил внимание только на то, что одинцовские власти объявили о сносе по договоренности с хозяевами, то есть это не судебное решение, которое, как оказалось, исполнить трудно. И ситуация с городом миллионеров, в которую 2 года назад природоохранное ведомство вмешивалось. Теперь, как объясняет Митваль, эта ситуация стала законной, потому что законы изменились.
1 января 2007 года вступил в действие новый водный кодекс. И изменилась ситуация с водоохранными зонами. Во-первых, изменилась сама величина этих водоохранных зон. Во-вторых, был перечень запрещенных действий. Ну, скажем так, нельзя было строить определенные объекты и так далее. И тогда просто Роднадзор мог этим вопросом как бы заниматься. Сейчас водный кодекс действует другой.
Речь о земельном участке вдоль Новорижского шоссе в 22 километрах от Московской кольцевой дороги. На этом участке владелец Крокус Групп Арас Агаларов строит город для миллионеров с искусственными озерами, спортивными сооружениями, отелями и полем для гольфа. Уже заключен договор с американской компанией на управление гольф-клубом. В газете «Известия» на днях появилась публикация «Подмосковная деревня готовится к войне с городом миллионеров». Ее автор Богдан Степовой так оценивает число жителей, не желающих продавать свои дома.
Где-то 50 домов, из них где-то, по-моему, 14, полтора десятка скуплены. А постоянно население там очень трудно говорить. Потому что многие работают в Москве или в ближайшем райцентре подмосковном. Многие используют как дачи. Но, тем не менее, вот, постоянно не меньше уж там 20-30 жителей, как мне там говорили люди. Когда мы приезжали, видели человек 15.
Как объяснила Татьяна Столярская, директор по коммуникациям компании «Крокус Групп», поле строится на землях поместья. Это более 300 гектаров земли, и домовладельцы деревни Воронина находятся за границами самого поместья.
Дома жителей деревни Воронина выкупались, на сегодняшний день это 25 домов, лишь только с той целью, чтобы облагородить близлежащую к закрытой резиденции территорию. И, собственно, из коренных жителей деревни осталось не более 10 человек. Остальные, где-то около 10 тоже, это дачники.
В октябре прошлого года в интервью корреспонденту газеты «Гардиан» Арас Агаларов, показывая на дом самого несговорчивого домовладельца, отказывавшегося продать свой ветхий коттедж за $1 миллион, заявил, в конце концов он согласится. Но прошел почти год, никто не согласился. Коренные жители деревни не только не продают дома, но уже защищаются с помощью оружия. Когда в огороде у инвалида войны Виктора Бодрова гастарбайтеры начали копать канаву, он отогнал, напугал их с помощью ружья, написали «Известия». Компания утверждает, что никто не обижает жителей деревни. Им предлагают на выбор деньги, либо новый дом на той же земле. На презентации проекта «Города миллионеров» Арас Агаларов заявил о завышенных требованиях одного из мятежных жителей деревни. Мол, требует он за свой дом и 12 соток земли более $3 миллионов, больше, чем стоит новый построенный там коттедж. Жители отвечают, что это их дома, и они могут назначать любую сумму. А если не нравится, пусть миллионер покупает землю в другом месте. Они же собираются жить на своей земле. Уже второй год продолжается это противостояние. Жители говорят, что на них оказывается моральное давление. Ограничили доступ к речке и в лес. На придомовой территории охрана ЗАО ведет непрерывное наблюдение за деревенскими, нарушая право на неприкосновенность частной жизни. В том же интервью для «Гардиан» Арас Агаларов похвастался посадками. Ели крупномеры высажены по периметру города миллионеров для того, чтобы не было видно ветхого дачного поселка по соседству. Здешние земли теперь оценивают в 50 тысяч условных единиц за сотку. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Их тела обнаружены в ночь на понедельник на окраине станицы Наурская. В Петербурге 11 обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку в попытке привлечь внимание губернатора к их жилищным проблемам. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров. Суд в Волгограде приговорил заместителя главы филиала Российского фонда федерального имущества Сергея Лаврененко к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в попытке вымогательства. Грузия и Южная Осетия ведут переговоры об освобождении 4 осетин и 1 грузина, задержанных сторонами за последние 2 дня. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, конечно же, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы переходим к одной из важных политических международных тем. Министр иностранных дел России КНР Сергей Лавров и Ян Цзечи подписали в Пекине документ, завершающий юридическое оформление российско-китайской границы. Китаю переданы некоторые территории на реке Амур. Таким образом, окончательно урегулирована территориальная проблема, переговоры по которой продолжались более 40 лет, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Соглашение о передаче Китаю части Амурских островов было подписано еще в 2004 году. Эти территории считались спорными с 1991 года. Теперь остров Тарабар, который отходит Китаю, будет называться Инлундао, остров Серебряного дракона, а западная часть Большого Уссурийского острова Хэйсядзедао, остров Черного медведя. Депутат Госдумы Борис Резник, который долго жил в Хабаровске, объясняет, почему Россия столь безболезненно рассталась с этими островами.
Пустынные абсолютно острова, необитаемые, заросшие кустарником. Были там выпасы, правда, совхоза «Заря». Ну, это, я думаю, что небольшой для страны ущерб.
Дружить с Китаем выгодно для России, и передача Амурских островов – жест доброй воли одного сильного государства по отношению к другому очень сильному. Но вряд ли этот случай стоит рассматривать как прецедент. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, Японии, у которой тоже есть территориальные претензии к России, в ближайшее время не стоит ожидать возвращения Южных Курил.
А в случае с Японией я не вижу никаких оснований политических для того, чтобы Россия на какой-то компромисс с Японией пошла. Япония все-таки страна очень важная, существенная, но если смотреть стратегически и в перспективе, вряд ли можно ожидать ее там значительного роста, увеличения влияния, скорее наоборот.
Доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин полагает, что Россия все сделала правильно. Портить отношения с Китаем сегодня стратегически неверно.
Сама китайская цивилизация, она очень мощная, она огромная, она может переварить соседние страны и без завоеваний. То есть завоевать Китай, по сути, особо никого не хочет, но вот влиять это да, вот на соседние страны. Если это проецировать на российскую цивилизацию, здесь есть свои плюсы, свои минусы. Китай ведь по большому счету еще не идет в Сибирь и Дальний Восток, еще, так сказать, это как бы просто миграция небольшая, легальная, полулегальная, либо нелегальная, но она не так еще велика, и я не думаю, что она там, так сказать, будет достигать нескольких миллионов. Пока 200-300 тысяч китайцев вот либо транзитом, либо полулегально, либо легально проживают, живут там какое-то время более или менее длительное.
Сергей Лузянин говорит, что и российские бизнесмены сегодня начинают осваивать Китай. Крупные предприниматели активно скупают китайские земли, строят там торговые центры, вкладывают средства в производство. Но до китайских предпринимателей, которые давно чувствуют себя в России довольно уверенно, им еще далеко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская телевизионная тема. Многие ругают российские, да и не только российское телевидение, за банальность и тиражирование посредственности. Но возможен ли в телекультуре новый язык сегодня? Об этом моя коллега Анна Качкаева побеседовала в эфире «Свободы» с исполнительным директором СТС-медиа Владимиром Ханумяном.
Начнем с, опять же, философской категории банальности, да, из которой, наверное, рождается стереотип, который позволяет массовому потребителю, зрителю, человеку, ну, ощущать себя чем-то общим, по крайней мере. И коммерческое телевидение все время и унифицировала, и тиражировала это общее. И об образе жизни, и об образе мыслей. И для зарабатывания это, собственно, плюс, потому что массовый зритель плохо переваривает новое. И вдруг вот в этом сезоне и Александр Роднянский, и Константин Эрнст, и еще несколько телевизионных руководителей, вернее, не сезоне, а вот на сломе, да, летом, начали проговаривать некое ощущение, что телевидение одинаково, лишено драйва, ему необходимы перемены в словах героев. Почему? Что такое происходит? Или что такое вы ощущаете?
Ну, я все-таки считаю, что дело не в телевидении. Телевидение, в общем, отражает или пытается отразить время, пытается найти ответы на вопросы времени и пытается найти ответы на запросы зрителей, на запросы наших с вами сограждан. И мне кажется, что сегодня действительно есть ощущение серьезной исчерпанности, что ли, исчерпанности той парадигмы, по которой телевидение развивалось все последние несколько лет. Вот, на мой взгляд, где-то на рубеже 2002-2003 годов телевидение как бы вот сделало такой же шаг супер политизированного, а уже даже в каком-то смысле бессмысленно пополитизированного телевидения к тому, о чем вы сейчас рассказали так красочно, к телевидению.
К суперразвлечению.
К телевидению, скажем, развлекательному. Угу. Да? Мы считали, что развлекательное телевидение — это такой ответ на запрос времени. Ответ даже на его вызов, потому что после 10-15 лет безудержных политических дебатов нам показалось, что люди хотят сконцентрироваться на чем-то другом, сконцентрироваться на собственной жизни, как тогда она понималась. Да? То есть уход от острых проблем, уход от политизации, такой яркий,
ну, в вашем новый случае,
мир.
Да?
Сладкий новый мир, как говорится.
В вашем случае в грезы, где-то в эскапизм, как в случае «Дважды два», где-то в агрессию, как в случае там с НТВ.
Дальше вот это развлечение, оно стало фрагментироваться, каждый находил в этом развлечении какую-то свою нишу. На мой взгляд, развлечению должно прийти телевидение, которое могло бы ответить на экзистенциальные какие-то вопросы. Вот я в этом просто убежден. То есть вопросы, которые волнуют каждого человека каждый день. Это не политические вопросы, опять же. Это вопросы добра и зла, да, жизни и смерти, любви и ненависти. Да, такие вот основные вопросы жизни, волнующие всех и всегда. И единственная проблема, на мой взгляд, это то, что мы не умеем говорить современным языком на эти темы. В этом смысле у нас, как в стране, серьезная проблема, потому что мы пережили большую социальную революцию, перешли от одного общества к другому, при этом у нас не возникло нового словаря, да, словаря, кстати, политического, словаря экономического в том числе, и словаря эстетического, да, вот мы не умеем с современными людьми в мире, который категорически изменился у нас внутри, так сказать, с политической точки зрения, глобально он изменился технологически, мы не умеем говорить о простых вещах современным языком.
Анна Качкаева беседовала с исполнительным директором СТС Медиа Владимиром Ханумяном. А мы вернемся к международным темам. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее на «Волнах свободы» ведет Юрий Жигалкин. Кандидат от Демократической партии в президенты Барак Обама начал свое первое международное турне в качестве потенциального президента США. Сегодня Обама прибыл в Ирак, а накануне побывал в Афганистане. Предвыборный штаб кандидатов в президенты объявил, что сенатор в ходе поездки посетит также Иорданию, Израиль, Германию, Францию и Великобританию. В турне Обаму сопровождают ведущие нескольких крупных информационных телеканалов. Я передаю микрофон Алану Давыдову.
По мнению бывшего видного конгрессмена-демократа Ли Гамильтона, сегодня ставки для Обамы чрезвычайно высоки. В то время как он опережает Маккейна в вопросах общественного мнения, внешняя политика является единственной сферой, в которой фигура Обамы вызывает сомнения у избирателей, считает Гамильтон, выступивший с официальной предвыборной поддержкой Обамы. Как указывает журнал «Тайм», наиболее важными критиками Обамы станут не иностранные лидеры и не воодушевленные толпы, встречающие его по пути следования. Самой важной аудиторией станут американские избиратели, многих из которых еще предстоит убедить, что этот молодой человек – с относительно небогатым опытом, тот, кто лучше всего подходит на роль верховного главнокомандующего. По мнению Кена Даберстайна, бывшего главы аппарата Белого дома при президенте Рейгане, для предполагаемого кандидата в президенты это несомненная возможность перешагнуть порог, за которым начинается признание его профессиональной пригодности. Большинство наблюдателей сходятся в том, что что бы ни сказал или ни сделал Обама в этой поездке, все будет попадать под прицелы республиканцев, жаждущих усилить сомнения в его готовности и способности эффективно решать вопросы внешней политики и обороны. республиканский соперник Барака Обамы, сенатор Джон Маккейн, не упускает случая, чтобы излить свой сарказм. Вот что сказал Маккейн на минувшей неделе после того, как Обама изложил основы своей внешнеполитической программы. «Сегодня я рад, что сенатор Обама, видимо, впервые за все время намерен встретиться в Ираке с одним из опытнейших в нашей истории генералов Дэвидом Петреусом. Прежде он никогда не просил о такой встрече, на которой он мог бы получить информацию из первых рук. Я также рад, что Обама впервые посетит Афганистан, где он никогда не был. Но меня искренне изумляет его решение выступить с речью о стратегии в отношении Ирака и Афганистана еще до его непосредственного знакомства с ситуацией в этих странах». Сам Джон Маккейн в качестве вероятного кандидата в президенты уже успел побывать в Канаде, Колумбии, Мексике, Израиле, Иордании, Франции и Великобритании.
Значение этого крупного зарубежного турне Барака Обамы Ян Рунов обсудил с американским политологом. Впервые ли в истории Америки кандидат в президенты совершает такой зарубежный вояж во время избирательной кампании? Вот что говорит директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Это и раньше бывало частью предвыборной президентской кампании. Я думаю, главная цель сенатора Обамы – переубедить тех американских избирателей, которые считают, что у него нет достаточного опыта в международных делах, что в вопросах обороны и международных отношений он слишком прямолинеен и даже наивен. В области внешней политики большинство избирателей, 54%, отдают предпочтение сопернику Обамы, сенатору Маккейну. Из зарубежной поездки Обама должен вернуться с имиджем серьезного, опытного лидера, способного стать крупной фигурой на международной арене. Англия, Франция и Германия, которые Обама посетит, ключевые союзники Америки. Укрепить связь с ними в первую очередь – важнейшая задача любого американского президента. Что касается Израиля и палестинской автономии, то здесь задача намного сложнее. Обама в прошлом был связан с антиизраильскими пропалестинскими активистами, и это вызывает серьезное беспокойство у американских евреев, у произраильски настроенных южных баптистов и у всех тех, кто опасается распространения исламского радикализма. Если он своими встречами с Ольмертом и Аббасом хочет продемонстрировать, что, став президентом, подойдет к проблеме ближневосточного урегулирования нейтрально, сбалансированно, то такой подход как раз и будет наивным. Как нельзя было занимать нейтральную, сбалансированную позицию в конфликте гитлеровской Германии и Польши, так нельзя занимать такую позицию в конфликте между палестинскими террористами и демократическим государством Израиль. Надо быть на стороне цивилизации, противостоящей варварам. Чего можно ожидать от визита Обамы в Афганистан и в Ирак? Я думаю, что вопрос об Ираке станет на последнем этапе борьбы за пост президента очень серьезной проблемой для Обамы. Одна из причин его победы над Хиллари Клинтон на первичных выборах в том, что его избирательная платформа в отношении войны в Ираке была более радикальной. Но одно дело внутрипартийные выборы, а другое дело всеобщие. Здесь Обаме для победы придется резко перейти из леворадикального ряда в центр. Тем более, что с увеличением американского контингента в Ираке, на чем давно настаивал Маккейн, ситуация намного улучшилась. Сейчас многие поняли, что американцы должны оставаться в Ираке до тех пор, пока иракское правительство не обретет достаточно сил, чтобы защитить страну от иностранных террористов, поддерживаемых Ираном и Аль-Каидой. Сейчас говорят об Обама-мании в Европе. Насколько важен имидж Обамы как представителя новой Америки? Всегда хорошо для страны иметь президента, который популярен не только у себя дома, но и за границей. Это помогает одерживать дипломатические победы. Но все не так просто. Популярность в Европе совсем не обязательно может принести популярность и внутри Соединенных Штатов. Иногда даже наоборот, может вызвать противоположную реакцию у умеренно настроенного большинства американских избирателей. Мне кажется, Обама не совсем понимает это. Главное внимание, как ожидается, привлекут его встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии, ибо там может быть намечен новый курс Соединенных Штатов в этом районе мира, если президентом станет Обама.
Ну а многие американцы наверняка обратят внимание на другое. Сможет ли кандидат Обама во время этого серьезного для себя испытания держаться по-президентски? Решится ли он, например, выступить у Бранденбургских ворот в Берлине, дав повод сравнить себя с Джоном Кеннеди и Роналдом Рейганом? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет беседа о российско-китайских отношениях в связи с передачей Китая островов на реке Амур. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. Автобус с туристами из Казахстана столкнулся с легковым автомобилем. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Их тела обнаружены в ночь на понедельник на окраине станицы Наурская. В Петербурге 11 обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку в попытке привлечь внимание губернатора к их жилищным проблемам. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров. Об этом заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, который обсудил сегодня вопросы развития газовой отрасли с президентом России Дмитрием Медведевым. Суд в Волгограде приговорил заместителя главы филиала Российского фонда федерального имущества Сергея Лаврененко к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в попытке вымогательства. Власти Афганистана сообщили, что талибы захватили район Аджиристан в центральной провинции Газни. Грузия и Южная Осетия ведут переговоры об освобождении 4 осетин и 1 грузина, задержанных сторонами за последние 2 дня. Прибытие в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса откладывается до вторника. Первоначально начало визита было запланировано на сегодня. Об этом агентством сообщил неназванный источник в МИД России. У побережья острова Гуам в Тихом океане разбился американский бомбардировщик Б-52. На борту находились 6 членов экипажа. 2 найдены живыми. В Женеве началось заседание министерской конференции стран ВТО, высшего органа Всемирной торговой организации. Представители 35 стран обсуждают заключение торгового соглашения о либерализации мировой торговли. Президент США Джордж Буш сегодня в Вашингтоне встречается с руководством Косово. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Ирак. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама обещает вывести войска из Ирака за 16 месяцев. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут 1 августа в Москве очередной раунд переговоров по проблеме Нагорного Карабаха. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна международная новость. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проводит сегодня в Киеве переговоры с украинским президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Главной темой – экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергетической безопасности, перспективы интеграции Украины в европейские структуры и НАТО, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Это первый визит на Украину Ангелы Меркель. В последний момент была отменена ее встреча с лидером оппозиционной партии регионов Виктором Януковичем, которому так и не удалось найти приемлемое время для этой беседы. Среди главных вопросов переговоров Меркель с украинскими руководителями – экономическое сотрудничество, включая энергетику, а также перспективы сближения Киева с Европейским Союзом и НАТО. На состоявшемся в апреле этого года саммите Североатлантического Союза в Бухаресте Германия выступила против предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО. Тогда немецкий канцлер заявила, что такой шаг будет преждевременным. С тех пор позиция госпожи Меркель не изменилась, говорит научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Германское руководство не хочет подыгрывать тем инициативам, которые опираются на поддержку США. Второй вопрос – это, безусловно, конкуренция, собственно, на европейском континенте между старой и новой Европой. Опять же, Германии не хочется плестись в хвосте новой Европы, которая усиленно лоббирует дальнейшее расширение НАТО и ЕС. Ну и третий фактор – это большая зависимость Германии от России, причем и энергетическая, и психологическая.
Официально Германия заявляет, что Украина не выполнила все необходимые условия для присоединения к плану действий по членству в НАТО. Кроме того, в Берлине убеждены, для положительного решения по этому вопросу следует увеличить поддержку вступления Украины в Североатлантический Союз со стороны населения. Против членства в НАТО по-прежнему большинство украинцев. Комментируя украинско-немецкие отношения, эксперты отмечают, что диалог между президентом Ющенко и канцлером Меркель пока не получается. Вот как это объясняет Александр Сушко.
Я думаю, что это пример именно неудачно сложившихся психологических отношений. Были допущены некоторые ошибки со стороны президента Ющенко и его администрации в выстраивании отношений с Меркель. В этом смысле намного более успешно действует премьер-министр Тимошенко, который имеет достаточно хорошие и доверительные отношения с канцлером Германии. А у Ющенко в силу, ну, возможно, некоторых шагов еще 2006-2007 годов эти отношения не сложились.
Вместо запланированных ранее 2 дней канцлер Германии пробудет в украинской столице только 6 часов. В программе ее неофициальной части визита значится посещение немецкой евангелической лютеранской общины Святой Катерины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной жизни расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Ученые из университета Лозанны в Швейцарии создали рентгеновский дифракционный микроскоп. Эта уникальная установка позволяет просвечивать образец мощным рентгеновским излучением и получать картину не только поверхности, но и внутренних областей. Просвечивающее излучение регистрируется специальным детектором, который в процессе сканирования сохраняет десятки тысяч изображений. Они анализируются специальным алгоритмом, который реконструирует полную трехмерную картину. Рентгеновский микроскоп найдет широкое применение в биологии и нанотехнологиях. Он позволяет изучать внутреннюю структуру полупроводников нанометрового масштаба, а также строение живых клеток. В Новосибирском академгородке и Томском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук 20 июля открылась летняя школа молодых ученых стран СНГ. В ней принимают участие 300 исследователей из 12 стран. Среди них математики, физики, химики и ученые, занимающиеся гуманитарными науками. Главная тема школы – интеграция инноваций в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества независимых государств. Японская строительная компания «Кожима» разработала неожиданный метод сноса высотных зданий. Обычно здания сносят либо направленным взрывом, либо разбирают, снимая плиту за плитой, начиная с верхних этажей. Японские строители предложили разбирать здание с первого этажа. После того, как убирается несущая колонна, на ее место становится мощный домкрат. Когда все несущие конструкции заменены домкратами, а внутренние стены убраны с помощью обычной техники, домкраты опускаются, и здание становится на этаж меньше. Затем опять разбирается первый этаж и так до последнего. Самый сложный момент – это опускание домкратов. Этим процессом руководит компьютер, синхронизирующий работу домкратов и не допускающий того, чтобы здание перекосилось. Сегодня компания «Кожима» разбирает с помощью нового метода 2 высотных здания в Токио. Журналист BBC Брэди Харрон и профессор университета Ноттингема Мартин Поляков создали проект, который они назвали «Периодическая система, представленная с помощью видео». Проект состоит из 118 видеороликов, каждый из которых рассказывает об одном химическом элементе из периодической системы Менделеева. Таким образом, все открытые на сегодня химические элементы представлены 2-минутными видеосюжетами. Все ролики выложены в открытый доступ на сайте YouTube. Проект пользуется огромной популярностью. За несколько дней его посмотрели более 200 тысяч человек.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Германии обсуждают только что прошедшую в Берлине церемонию принесения присяги военнослужащими Бундесвера. Впервые после Второй мировой войны церемония проходила перед зданием Рейхстага, в котором заседает парламент страны Бундестаг. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Публично приводится к присяге 500 рекрутов батальона почетного караула и охраны правительственных и государственных учреждений Германии. В 10-й раз военная присяга принимается в Германии 20 июля, в день покушения на Гитлера и попытки путча в 1944 году. Эту традицию ввел 10 лет назад тогдашний министр обороны Рудольф Шарпинг, сделав принятие присяги частью Дня памяти офицеров-заговорщиков и других героев немецкого сопротивления нацизму. Всего за годы правления нацистов было казнено 2500 противников режима. Именно этот скромный, но важный юбилей, 10 лет принятия воинской присяги в день 20 июля, и послужил поводом для инициативы Министерства обороны провести в этом году церемонию перед Рейхстагом. До этого она проходила на плацу во дворе здания Министерства обороны, как раз того здания, где были арестованы 20 июля 1944 года главные заговорщики. В ночь с 20 на 21 июля четверо из них, в том числе и совершивший покушение на Гитлера, полковник Клаус Шенкграф фон Штауфенберг, были расстреляны во дворе этого здания, часть которого сегодня является мемориалом немецкого сопротивления нацизму. В предыдущие годы принятие присяги всегда сопровождалось демонстрациями протеста пацифистов и людей левых убеждений с лозунгами «Солдатам место в казармах», «Война никогда больше» и тому подобное. Демонстранты из года в год пытаются быть предостерегающими от милитаризации и от вовлечения немцев и Германии в военные конфликты. Активность демонстрантов противников присяги в последние годы стала уменьшаться, и даже присяга у Рейхстага собрала их у Бранденбургских ворот в количестве не более 100 человек. Они митинговали в сопровождении громкой музыки с транспарантами «Остановить зарубежные миссии Бундесвера», «Провести немедленное разоружение». Один из демонстрантов заявил с трибуны стихийного митинга, цитата, «Церемония напоминает самые мрачные времена немецкой истории. Здесь празднует свой праздник, действующая по всему миру армия интервенции». Конец цитаты. Сама же церемония была неоднозначно встречена и немецкими политиками. Практически большинство приглашенных парламентариев сообщили о невозможности принять в ней участие, сославшись на официальное время отпусков. До последнего дня среди не нашедших время находились и канцлер Ангела Меркель, и вице-канцлер, и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Но в самый последний момент они все же решили присутствовать на церемонии, в которой приняло участие 3000 приглашенных гостей, среди которых было много членов семей и родственников новобранцев. Возможно, что свою роль сыграло и согласие выступить уважаемого всеми бывшего канцлера страны Хельмута Шмидта. Речь Хельмута Шмидта и стала, по мнению многих, важнейшим событием церемонии присяги в этом году. Шмидт, прошедший войну офицером армии Гитлера, в какой-то мере озвучил в своей речи и опасения, которые выводят людей на демонстрации против публичного акта воинской присяги в Германии. Он, в частности, сказал. Многие полагают, что наша сегодняшняя мирная жизнь, наше миролюбие, само собой разумеющееся. Но на протяжении столетий мы, немцы, показывали себя отнюдь немиролюбивым народом. Рихард фон Вайтзекер, выступая как президент страны с речью в день 40-летия капитуляции, сделал тогда трезвый вывод. Я процитирую. «Окончательно достигаемого морального совершенства не существует ни для кого в отдельности и ни для какой страны. Мы, люди, всегда под угрозой». Конец цитаты. Эти слова, к сожалению, являются и остаются и сегодня чистой правдой. Остается правдой, что мы, люди, способны поддаваться соблазну, и мы, немцы, тоже остаемся способными соблазняться. Об участии Бундесвера в миссии в Афганистане Хельмут Шмидт, обращаясь к молодым рекрутам, сказал, «Конечно, по поводу нашего присутствия в Афганистане можно спорить. Однако каждый солдат может полагаться ныне и в будущем на то, что Бундестаг и правительство будут принимать решения по отправке служащих Бундесвера в другие страны только в полном согласии с Конституцией и руководствуясь международным правом. Дорогие рекруты, вы имеете счастливую возможность, счастливую по сравнению со мной, рекрутом 1937 года, возможность служить миролюбивой нации и организованному по правовым принципам государству. Вы должны знать, что ваша служба может включать в себя и риски, и опасности, но вы можете положиться на то, что это государство никогда не будет использовать вас в преступных целях.
Dieser Staat wird euch nicht missbrauchen.
Говорил бывший канцлер Германии Хельмут Шмидт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Киргизии в результате автокатастрофы 10 человек погибли и более 30 получили ранения. В Чечне убиты трое сотрудников милиции. Их тела обнаружили в ночь на понедельник на окраине станицы Наурская. В Петербурге 11 обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку в попытке привлечь внимание губернатора к их жилищным проблемам. Цена на российский газ для Украины с будущего года может превысить $400 за 1000 кубометров, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер. Грузия и Южная Осетия ведут переговоры об освобождении 4 осетин и 1 грузина, задержанных сторонами за последние 2 дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Еще одна новость, новость международная, дипломатическая, точнее. Россия передала Китаю часть островных территорий на реке Амур, остров Тарабар и часть Большого Уссурийского острова. В понедельник министры иностранных дел России и Китая подписали в Пекине дополнительный договор. Описание линии российско-китайской границы, переговоры по которой велись более 40 лет. Вот об этом и о том, что происходит вокруг этой проблемы, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Можно ли сказать, что с урегулированием вопроса об этих небольших клочках спорной территории в русле реки Амур урегулированы все пограничные споры?
Территориальные претензии, которые Китай в свое время предъявлял России и Советскому Союзу, конечно, несопоставимо большие. Когда я учился на втором курсе Восточного факультета Петербургского университета, один из наших преподавателей принес карту, напечатанную в Китае в 60-х годах, когда отношения между Советским Союзом и Китаем очень резко обострились. На этой карте зеленым цветом была обозначена территория, которая, в принципе, должна принадлежать Китайской Народной Республики. И эта карта, она простиралась практически на всю Среднюю Азию, практически вся Сибирь, Дальний Восток, разумеется, все это должно было быть китайским. Согласно этой карте, эта карта была основана на том посыле, что все территории, которые в свое время завоевала Золотая Орда, должны принадлежать Китайской Народной Республике. Известно, что Золотая Орда – это монголы, но историки в тот момент говорили о том, что, ну, раз монголы в свое время правили Китаем, то, соответственно, это продолжение Китая империи. Конечно, такая карта это что-то такое гипертрофированное, утрированное, но известно прекрасно, что очень многие поселения, которые сейчас принадлежат России, они были основаны китайцами, и поэтому, в принципе, конечно, многие претензии, они имеют исторические корни, и, конечно же, они могут еще всплыть на поверхность, если ситуация каким-то образом обострится, но сейчас об этом речи не идет.
Об этом соглашении о Амурских островах говорится как о большой такой совместной победе российской и китайской дипломатии, наверное, действительно так. Переговоры шли очень долго, решение достигнуто принципиально еще в начале 90-х годов, однако история вся закрыта только сейчас. Чем это вызвано?
Ну, это связано, прежде всего, как я себе представляю, с внутриполитической обстановкой и в Советском Союзе, а потом в России. В конце 80-х годов впервые за долгое время Горбачев поехал в Китай, это было в 89-м году. После этого отношения стали еще стремительнее улучшаться, затем Советский Союз развалился. Одна из главных проблем к подписанию нового договора о дружбе была именно территориальная проблема. Судя по тому, как шел этот процесс урегулирования, процесс согласования, стороны очень хотели договориться. И в этом смысле вот та уступка, на которую, как считается, пошла Россия, хотя это действительно довольно спорный вопрос, была обусловлена тем, что потенциал этих отношений был настолько велик, и он остается и увеличивается сейчас, что, конечно, такого рода уступка представлялась лишь небольшой уступкой ради того, чтобы добиться вот этого полного улучшения отношений. Но, с другой стороны, если мы вспомним начало 90-х годов, разговоры о продаже Курильских островов в Японии, то понятно, что в тот момент в России Борису Ельцину в тот момент вот говорить в открытую, что мы отдадим эти острова ради того, чтобы каким-то образом наладить отношения, это был, конечно, довольно в тот момент очень рискованный политический шаг, и, судя по всему, на него тогдашнее руководство не решилось. Сейчас обстановка внутриполитическая в России резко изменилась, можно делать и такого рода уступ, каким-то образом заглушая голоса против.
Это единственный официально поставленный Китаем перед Россией вопрос о спорных пограничных территориях.
Территориальный вопрос на данный момент полностью урегулирован, граница полностью уже теперь демаркирована, все эти вопросы сняты. В общем, надо сказать, что это важный шаг к полному урегулированию двусторонних отношений. Все время говорим о территориальном споре, а вообще-то дипломаты для того, чтобы каким-то образом сгладить все вот эти споры, они говорили о несогласованных территориях. Ну и, разумеется, речь идет вот о том, что считать главным, например, руслом какой-то реки, как назвать какую-то реку, считать ли эту реку отдельной рекой или притоком другой реки. Вот вокруг обсуждения этих понятий шли переговоры, и в результате, в общем, был найден какой-то компромисс.
Неизбежно, когда речь идет об отношениях приграничных между Россией и Китаем, возникает вопрос о экспансии Китая на юг Дальнего Востока по понятным демографическим причинам.
Но это один из важнейших геополитических вопросов современности, я бы сказал. А еще одно из моих впечатление, когда пересекаешь границу на поезде, особенно из Китая в Россию, вот ты видишь на китайской территории, ну, практически каждый клочок каким-то образом возделан или заселен, или там стоит какое-то строение. В общем, он используется практически каждый клочок земли. Потом ты переезжаешь и видишь огромное количество невозделанных полей, каких-то заброшенных пустырей. Китайцы из окна поезда глядят на это, по крайней мере, с некоторым недоумением. Страна, которая давно перевалила население за миллиард, конечно же, нуждается в каком-то расширении. Другое дело, как это расширение пойдет, что называть экспансией, если какая-то часть населения мигрирует в Россию и там занимается полезной деятельностью, то, казалось бы, это можно только приветствовать. Главное опасение экспертов – это то, что китайская община организуется, и ее жизнедеятельность очень обособлена от российского общества. То есть Россия получает некий один за одним некие китайские анклавы. Но это, конечно, сложнейший вопрос, который очень трудно решать.
С Андреем Шароградским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжим международные темы. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Американский федеральный исследовательский институт инфекционных заболеваний внезапно отменил самые крупномасштабные испытания новой вакцины, защищающей от вируса иммунодефицита. Почему? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
8,5 тысяч людей должны были получить эту вакцину и выйти в обычную свою жизнь, ведя свой обычный образ жизни. Речь идет о лицах особого риска. И вот такой огромный опыт, он отменяется, потому что предшествующий опыт, по сути дела, такой же вакцины, какая предполагалась к использованию сейчас, оказался неэффективным. И ученые прямо говорят, что это вирус с чудовищными свойствами. Он действует первично на иммунные клетки, на иммунную систему, которая на самом-то деле должна выработать средства для его подавления.
Профессор, по какому принципу действовала несостоявшаяся, но многообещающая вакцина?
Это синтетическая вакцина. Генно-инженерная. В основе ее лежит аденовирус, который используется как метод доставки антигенов против вируса иммунодефицита в организм. К этому обезвреженному аденовирусу пятого типа, который имеет способность проникать в организм и в соответствующие клетки, к нему присоединяются три антигена – белковых компонентов вируса иммунодефицита человека. И вот эти три компонента, синтетически приготовленные, должны произвести иммунологический эффект, вызвав образование антител против дикого вирулентного вируса. Но в результате оказалось, что вместо защиты была зарегистрирована даже повышенная чувствительность к первичному заражению.
Говорят, это было самое многообещающее направление разработки вакцины. Означает ли это, что ученые оказались в тупике?
вся работа ведется как бы стрельба по ускользающей мишени. Мне трудно сказать, в каком новом направлении может идти вопрос о создании такого рода вакцин. Не случайно сегодня Всемирная организация здравоохранения процедуру обрезания сделала центральной профилактической процедурой или почти центральной в Африке, а Израиль поставляет туда и специалистов, которые имеют большой опыт в этой области, и даже специальное оборудование.
Тем не менее, только что было сделано, как говорят, важное открытие в области генетических особенностей инфекции.
Выяснены весьма важные и, в общем, абсолютно новые сведения. Генетические мутации, которые изначально защитили африканцев от вирулентных форм малярии, сделали их одновременно на 40% более чувствительны к ВИЧ-инфекции, сравнительно с представителями других рас. Около 90% африканцев имеют мутации, которые изначально были вызваны устойчивостью, эволюционно возникшей к вирусам малярии. И это обстоятельство объясняет, что 11% населения этого континента имеют склонность быть поражены вирусом иммунодефицита человека. Такая же ситуация имеет место и в Соединенных Штатах Америки применительно к афроамериканцам. При том, что афроамериканцы составляют всего 13% населения в Соединенных Штатах, более половины свежеинфицированных относятся к этой категории лиц.
На разработку вакцины уже ушло больше 20 лет, хотя американские ученые в свое время обещали создать ее в 3 года. Насколько вообще уникален такой долгий срок поисков вакцины?
Время, которое тратит человечество на создание тех или иных вакцин, абсолютно ничем не лимитировано, кроме, я бы сказал, природы этого вируса и счастливого случая. Победа над оспой явилась результатом, ну, в общем, счастливого случая, когда Дженнер подглядел у природы ответ на вопрос, который висел над человечеством тысячелетиями. А именно, он увидел, что доильщицы, которые имеют на своих руках следы коровьей оспы, поскольку коровы болеют оспой, никогда не заболевают оспой. С другой стороны, полиомиелит был известен с начала 20 века и идентифицирован, и возбудитель его выделен. Но только в середине 50-х годов удалось создать сначала убитую, а потом живую вакцину. И, наконец, третий пример. С 33-го года известен вирус гриппа. И с 39-го года идет разработка разного рода вакцин. Но грипп не ликвидирован.
Такое прошлое, надо сказать, вряд ли внушает особый оптимизм.
Исторический опыт мало что нам говорит. Единственное, что можно твердо сказать, что такого вируса, который бы специфически действовал на иммунные клетки как на первичную цель своего воздействия на организм, до сих пор не было. И не исключено, что здесь требуются какие-то принципиально иные подходы, но обрисовать их сегодня представляется достаточно сложно.
Профессор Даниил Голубев комментировал отмену испытаний самой перспективной вакцины от СПИДа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы» примерно через минуту. Следующий час нашей программы – российские, международные темы, наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.